Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте Библию на 11 главе Евангелия от Луки. Мы снова возвращаемся к непревзойденному, пронзительному и удивительному учению Господа Иисуса Христа. Луки 11:5. Это действительно запоминающаяся маленькая история, которую здесь рассказывает Иисус. В ней много юмора, и хотя Иисус не говорил ничего смешного, что заставило бы нас смеяться, но мы, конечно же, видим тепло его юмора в этой истории, потому что она так похожа на жизнь. Начало истории Луки 11:5. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною в постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у него». То, что начинается как простая история, заканчивается довольно богословски, не так ли? Все начинается с простого, а заканчивается глубиной. Зрелый верующий, которого сформировало Писание, а это единственный способ быть зрелым, понимает природу Бога. Ваш взгляд на Бога на самом деле является критерием вашей духовной зрелости. Понимание природы Бога имеет решающее значение для духовной зрелости, потому что в конце концов вы опираетесь на реальность вашего Бога. Поверхностные знания о Боге, неглубокое знание о Боге, ограниченное знание о Боге способствует ограниченному пониманию, ограниченной вере и ограниченному доверию. Поэтому, когда мы говорим о духовной зрелости, мы на самом деле говорим о понимании природы Бога. Это очень важно. То есть вы понимаете, что Бог вечен, могущественен, свят, неизменен, всеведущ, вездесущ, что Он имеет намерение, Он суверенен, Он постоянно и в совершенстве контролирует все, что создал. Понимаете ли вы, что Бог находится выше, за пределами и вне всех случайностей, происходящих в сотворенной вселенной? Он трансцендентен, высок, возвышенен, величественен и вознесен. Он доводит до совершенства свой план для вселенной и человека. У него все под контролем, и он все в совершенстве знает и воплощает в жизнь план, который предначертал с самого начала. В Иова 42:2 мы читаем следующие слова. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть оставлено». Это комментарий зрелого человека. «Я знаю, что ты отвечаешь за все, и ничто не может помешать исполнению твоей цели». Псалом 32:11 говорит, «Совет же Господень стоит вовек». То есть то, что говорит Бог, неизменно. Ничто из сказанного Богом никогда не меняется, потому что никогда не будет больше информации, никогда ничего не нужно уточнять. И нет таких обстоятельств и событий, который Бог не знал бы, когда делал это заявление. Вот почему Псалом 32:11 говорит «помышления сердца его в рот и рот». Из поколения в поколение Божьи помышления остаются неизменными. Ничего не меняется, потому что нет никакой дополнительной информации, нет никаких непредвиденных обстоятельств, о которых Бог не знал. Ничего не меняется. Он неумолимо и безупречно исполняет свой план до конца. В притчах 19:21 мы читаем «много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Мы постоянно меняем свои планы, потому что получаем больше информации, потому что меняются обстоятельства, а Бог никогда ничего не меняет. Его совет неизменен. Исайя 14:24. «Клятвою говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Все эти утверждения о постоянстве связаны с тем, что Бог установил цель, которая никогда не меняется. Я задумал это, и так оно и будет. Я запланировал это, и так оно есть и будет». В Исаии 46 главе это очень четко выражено. Исаии 46:8. «Вспомните это и покажите себя мужами, примите это отступники, к сердцу, вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я — Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Вот в чем разница между нами и Богом. «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Мы не можем этого сделать. Мы не знаем конца от начала. Мы не можем утверждать конец. Мы не можем привести к концу с самого начала. Только Бог может. Вот почему Он Бог. Нет никого подобного Ему, потому что никто не может сказать, чем все закончится, еще до того, как все начнется. Но возвещает, что будет в конце и от древних времен то, что еще не сделалось. И дело не только в том, что Он знает, как это произойдет. Там сказано: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». С самого начала Бог определил конец. Он спланировал его. Он работает для достижения этой цели. Стих 11 гласит: «Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Я запланировал это, я сделаю это». Бог никогда не изменяет своего плана. И этот план был заложен с самого начала, и Он исполнит его до самого конца. В Деяниях 1:7 Иисус сказал следующее: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Времена и сроки. Что это значит? Хронологическая последовательность времени, астрономическое время, календарь, исторические эпохи и события. История и все события, происходящие в ней, зафиксированы в Божьей власти. Все от начала и до конца определяется Божьими целями. В Деяниях 4 главы мы читаем свидетельство первых верующих. «Ибо поистине», стих 27, «обратились в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Все собрались, чтобы убить Иисуса. Но в 28 стихе говорится: «Восстали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Какое заявление! Что бы они ни делали, это было предопределено Богом и определено Его целью. Бог суверен и всемогущ. У Него есть планы и у Него есть сила, чтобы осуществить этот план. Он обладает совершенными знаниями, поэтому ничто не может изменить план. Ему не нужно, чтобы мы предоставляли Ему дополнительную информацию, и Он не реагирует на обстоятельства. Вы спросите: а зачем вы все это говорите? Потому что все эти истины о Боге поднимают вопрос о том, какое значение имеют наши молитвы. Не так ли? Разве вы не понимаете это? И говорите: ну знаете, зачем мне утруждать себя молитвой? Все, кажется, сводится на нет. Все это, кажется, сводит на нет мою молитвенную жизнь и мои маленькие просьбы. И, конечно, одно из обвинений, которые выдвигают люди, которые отвергают реформаторское богословие, состоит в том, что такое твердое библейское представление о Боге лишает молитву смысла. Я это к тому, что не хочу беспокоить Бога, не хочу мешать Ему. Он знает, куда идет, знает, что делает, Ему не нужна информация, и Он не собирается менять свой окончательный план и замысел. Поэтому, если мне говорят молиться, возможно, все, что мне нужно сделать, это просто вкратце рассказать о себе и сказать: «Знаешь, мне очень жаль беспокоить тебя, Боже. Я просто сведу это к минимуму. Я знаю, что ты очень занят, и знаю, что у тебя все продумано. И ты знаешь, к чему все идет, так что я ненадолго». Люди постоянно мне говорят: «Мы знаем, что вы очень заняты, и у вас очень мало времени. И вы много о чем думаете, но если бы вы могли уделить мне минутку». Люди думают, что это какое-то вторжение в мою жизнь, а я понятия не имею, что будет в будущем. Итак, думая о Боге, мы говорим Ему: «Ну, это просто нелепо. Приходите просить Тебя о моем незначительном деле, когда у Тебя все продумано от начала и до конца. Даже тот факт, что я родился, что существую, что приду к Тебе с этой просьбой, был известен Тебе еще до основания мира, и все это в плане, так в чем же смысл? Я имею в виду, что это крайне смущает, не так ли? Прости, Господи, это снова я, и я знаю, что часто мешаю Тебе по мелочам». Но мы должны помнить, что нам сказано молиться, и мы только что говорили о молитве, не так ли? В стихах со 2 по 4 разве мы не изучали молитву учеников в течение 3 месяцев? И все эти тексты учили нас молиться, учили нас, как молиться. Это было повторение примера молитвы, записанного в Евангелии от Матфея 6 главе, который Иисус первоначально установил, когда служил в Галилее за много месяцев до того. Это повторение того же самого учения. Но у нас все еще остается эта мучительная проблема – сомнение о том, как наши молитвы вписываются в общую картину. И мы задаемся вопросом: если у нас есть зрелое представление о Боге, полное представление о Боге, и мы понимаем характер Бога и его природу. Неужели это оказывает какое-то подавляющее влияние на нашу молитвенную жизнь? Позвольте мне привести пример. Давайте обратимся к книге Неемии, к первой главе. Израиль находится в плену, Бог знает об этом, и земля Иуды, в частности Южное Царство, и город Иерусалим лежат в руинах. Неемия 1.3. Оставшиеся находятся там, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Богу все это известно. На самом деле Бог позаботился о том, чтобы это произошло, потому что Бог привел, вы помните, вавилонян, чтобы они стали его палачами и осудили Израиль за идолопоклонство. Так что Бог все знает. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на реакцию Неемии. Стих 4. «Услышав эти слова, Неемия получил отчет о положении дел в Иерусалиме. Я сел и заплакал, и печален был несколько дней». То, что это бедствие действия рук Божьих, не изменило его чувств. О том, что Неемия знал, что Бог знает, никак не изменило его чувств, и постился, и молился пред Богом Небесным. Вы скажете, ну, может быть, это была не очень хорошая идея, может быть, он плохо понимал, кто такой Бог, и слишком много упражнялся, постился и молился, и плакал, и скорбел, и находился в сильном эмоциональном напряжении. Может быть, он просто не знает, что Бог главный. Может быть, Неемия просто свободный армянин, заблудившийся в Ветхом Завете. Но посмотрите на его молитву в 5 стихе. «И говорил Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Да, он понимал Бога. Он понимал, что Господь суверенный. Он понимал его величие, его потрясающую силу, все атрибуты, которыми наполнены эти термины. Он понимал, что у него есть завет, и что он верен этому завету. Он понимал его милость и любящую доброту к тем, кто любит его и соблюдает его заповеди. Он понимал все это. И все же в стихе 6 написано: «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которого я теперь день и ночь молю пред тобою о сынах Израилевых». Знаете, когда читаешь об этом в контексте, испытываешь некоторую брезгливость. И о том, что вы когда-нибудь говорили с Богом подобным образом. Вы говорили когда-нибудь: «Боже, послушай меня, я с тобой разговариваю. Открой глаза и посмотри на мою ситуацию». Не думаю, что я когда-либо говорил такое Богу. Неемия говорил, и не однажды. Он говорил и заплакал, и печален был несколько дней. И постился, и молился пред Богом Небесным, которого он полностью понимает. Он действительно штурмует ворота. «Боже, открой твое ухо, открой твои глаза и посмотри на ситуацию». Это очень смело, не так ли? Это почти на грани. Знаете, мы словно входим в присутствие Бога. «Господи, знаешь, что это снова я? О, я просто, на все твоя воля. Пожалуйста, давай покончим с этим сразу. Я знаю, что у тебя есть другие дела, которыми нужно заняться, поэтому я пойму, если тебя не будет беспокоить, этот маленький». Это не подходит Неемии. «Боже, ты знаешь, проснись, посмотри, давай». Посмотрите на Псалом 16, 1 стих. «Услышь правое дело мое, Господи, внимай воплю моему, внимай молитве моей. Услышь меня, Боже». Молящиеся люди в Ветхом Завете требовали, чтобы их услышал Бог. Псалом 27, 7 – это пример. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, послушай меня, когда я говорю с тобой, Боже, и будь милостив ко мне, ответь мне». Вы когда-нибудь говорили такое Богу? «Боже, я тебе говорю, тебе лучше выслушать меня, и я хочу получить ответ. Ответь мне». Псалом 54 к этому добавляет еще один компонент. «Услышь, услышь, Боже, молитву мою, не скрывайся от моления моего. Никуда не прячься, я говорю с тобой». Это поразительно. «Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь. Я говорю тебе, что все идет не так, как надо, и тебе нужно выслушать меня, и не вздумай уходить и где-нибудь прятаться. Обрати внимание, это похоже на то, как мои дети разговаривают со мной, когда я отвлекаюсь». Еще один псалом, псалом 101. И это опять пример, который я привожу. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к тебе. Не скрывай лица твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо твое». Снова та же требовательность, почти грубость. Это на грани грубости. Как если бы кто-то подошел к вам и сказал: «Слушай, я хочу поговорить с тобой, послушай меня, посмотри на меня, не отвлекайся». Вы бы сказали: «Йоу, притормози-ка здесь». Псалом 142 добавляет еще: «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине твоей, услышь меня по правде твоей». И мне нравится следующее: «И не входи в суд с рабом твоим, «Я не хочу дискуссий. Я не хочу, чтобы ты огорчался из-за меня. Просто отсуди свой гнев и слушай. Удивительный способ разговаривать с Богом. Удивительный. Я потрясен некоторыми из этих слов, их смелостью и дерзостью. Когда я был ребенком, у моей бабушки была присказка. Теперь я редко ее слышу. Моя мама подхватила ее. Бабушка говорила: «Ну, Джонни, это было очень дерзко. Я не знаю, откуда это пошло. Если посмотреть в словаре, я не знаю, как оно связано с этим выражением. Но моя мама бы сказала, это было очень нагло. То есть вы бы приступили к границе вежливости, зашли слишком далеко в своей грубости». Вы спросите: «Ну и какой смысл так говорить с Богом? Если вы знаете, что Бог суверенен, Бог премудрый, всемогущий и всезнающий, Он предусмотрел все от начала и до конца, то какой смысл молиться?» И ответ заключается в том, что Бог не только предопределил конец, Он предопределил и средства для достижения цели. Не знаю, как вы, но я предпочитаю быть частью Божьих средств, чем-либо еще. Наверное, я мог бы быть духовным диванным воином и не заботиться о том, участвую ли я в качестве Божьего инструмента для достижения Его цели. Но я предпочитаю быть вовлеченным и участвовать в качестве Божьего средства, потому что остаточный эффект для меня прекрасен. Это Его благость и благословение в этой жизни и вечная награда в жизни будущей. Дело не в том, чтобы изменить Божье мнение, и не в том, чтобы изменить Божьи планы, и дело не в том, чтобы дать информацию Ему, которой нет, и не в том, чтобы изменить обстоятельства, которые Он не мог предугадать. Речь идет просто о том, чтобы быть использованным Богом. Ветхий Завет. Я приведу вам иллюстрацию. Ветхозаветный пророк сказал, что Иисус родится в Вифлееме, и так и должно быть. И это конец. Он не мог родиться в другом месте, иначе весь Ветхий Завет был бы дискредитирован. Как Иисус родился в Вифлееме? Потому что кесарь Август, который ничего не знал ни о Малахии, ни об Иисусе, назначил перепись населения в Израиле, и каждый должен был отправиться в свой родной город, чтобы пройти эту перепись. Луки, 2 глава. Поэтому Иосиф и Мария должны были отправиться в Вифлеем ровно в то время, когда проводилась перепись населения, и именно в это время она родила ребенка. Мессия родился в Вифлееме. Цель была в Божьем плане с самого начала, как об этом сказал пророк в Ветхом Завете. Но средством был невежественный кесарь, издавший указ. Бог использует средства, а также определяет цель. И во второй главе Деяний, где Петр проповедует в день Пятидесятницы, он говорит: «Сего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Средство нашего спасения – Христос, которого Бог предопределил стать жертвой ради нашего спасения. Инструмент достижения цели – римские солдаты и все, что с этим связано. Так и во всем остальном, смотрите, Бог определил ваше спасение от основания мира, средство для этого – ваша вера и покаяние. Вы не будете спасены без веры, не будете освящены без послушания и не сможете наслаждаться Божьей благостью в этой жизни, не участвуя в молитве для достижения Божьих целей. Я не могу придумать ничего более чудесного, чем то, что Бог позволяет мне быть средством достижения Его целей. Это невероятно. Я не хочу менять Бога. Позвольте мне сказать вам прямо сейчас, я не хочу ничего менять. Было бы смешно даже думать об этом. Это означало бы предположить, что у меня есть идеи получше, а это абсолютный идиотизм. Однако думать, что Бог мог бы использовать меня, совершенно не имеющего представления о будущем, как инструмент, с помощью которого Он достигает свои вечные цели, а затем не только благословляет меня за это, но и вознаградит навеки, это невероятно. Вот почему Библия велит нам молиться. Молитва – это средство, с помощью которого бесконечная мудрость, бесконечная сила и совершенная цель Бога объединяются для исполнения Его воли. Вы не можете быть спасены, если не верите. Освящение невозможно без повиновения, и вы не можете наслаждаться Божьей благостью в этой жизни, не участвуя в Его вечном плане своими молитвами и служением Ему. Именно это мы и увидим в этой истории. Ниже в 8 стихе обратите внимание на слово «настойчивость». Это в новоамериканской стандартной Библии. Не знаю, как в других версиях, но в некоторых Библиях написано «настойчивость». Это слово никто никогда не использует. Хорошее слово. Слово «настойчивость» отличается от «возможности». Мы все постоянно используем слово «возможность». Оно подходит к нам в нашем повседневном общении. «Возможность» — это слово, которое, согласно словарю, означает «благоприятное обстоятельство». Вы видите то, что вам кажется благоприятным обстоятельством, и пользуетесь ими. Вы попадаете в обстоятельства, получаете возможность, которая, по вашему мнению, доступна вам. Это и есть возможность. Неотступность. Это совсем не то. Это нечто иное. Возможность просто означает, что вы попадаете в благоприятные обстоятельства. Неотступность гораздо сильнее. Но оно больше, чем слово «настойчивость». Некоторые словари переводят его следующим образом. Неприятно срочный, чрезмерно настойчивый. Это сверх или даже раздражающе настойчивый. В итоге этот парень встал с постели и дал то, что его друг хотел, потому что тот был раздражающе настойчив. Он был слишком настойчив. Это слово в греческом и единственное место, где оно встречается в Новом Завете. И на самом деле оно означает «бесстыдство», как кто-то просто отбросил всякое чувство стыда. В одном словаре говорится, что это чрезмерная смелость, в другом – полное бесстыдство. Тот, кто просто наглый и дерзкий, тот, у кого много наглости. Должны ли мы так молиться? Вот чему Иисус учит нас в этом отрывке – молиться дерзновенно и быть инструментом Бога для достижения Его целей. Давайте приступим к притче. Итак, мы посмотрим с вами на два стиха сегодня. Я планировал рассмотреть весь отрывок, но этого никогда не происходит. Так что в свои преклонные годы я живу в иллюзиях. Луки 11:5. Иисус сразу же переходит к делу. Тема – молитва. Он только что учил их, как молиться, и в продолжении темы, возможно, на том же месте и в то же время, потому что он знал, что этот вопрос возникнет. Если у Бога есть Его Царство, и у Бога есть Его воля, и у Бога есть Его цель, то возникает мучительный вопрос, почему мы молимся? И мы молимся, ну знаете, такими маленькими, короткими, быстрыми молитвами, чтобы не мешать Богу. Поэтому Иисус рассказывает эту историю. Предположим, что у кого-нибудь из вас есть друг, и вы к нему придете среди ночи и скажете: «Друг мой, дай мне 3 буханки хлеба». Итак, учение о молитве поднимает вопрос, не следует ли нам, нехотя или немного стыдясь, беспокоить Бога своими проблемами. Ведь Он сделает то, что сделает. И вот иллюстрация. Иисус обращается к повседневной жизни. Очень простая, незабываемая история. Предположим, у вас есть друг, к которому вы испытываете привязанность. Слово, которое здесь написано, означает «сосед». В Израиле, как и в других частях света в древние времена, и в странах третьего мира сегодня, люди зависят от соседей. Они зависят друг от друга. Они как бы живут вместе. Вы печете достаточно хлеба на день и съедаете его. На следующий день вы снова делаете хлеб. У вас может быть запас зерна и масла, как у вдовы в Ветхом Завете, но у вас нет консервантов и запасов еды, и у вас нет круглосуточного магазина, которые были бы открыты ночью. У вас нет доступа к ним. Так что, знаете, это битва за хлеб каждый день. И так оно и было. Вот человек, у которого есть сосед, и который приходит к нему в полночь. Это худшее время для визита. Я ненавижу, когда люди приходят ко мне в полночь. Мне все равно, чего они хотят. Это не лучшее время для визита. И, кстати, в то время не было телевизора, так что вечером ничего не показывали. Вы оставались на улице при свете свечи, а потом ложились спать. Потому что уже в 6 утра вам нужно было выходить на работу. Именно тогда начинался рабочий день, и поэтому никто не бодрствовал ночью. И здесь говорится, что этот человек идет к своему другу в полночь и говорит ему: «Это я». Он приходит к нему домой, вероятно, в маленьком скученном поселении, и он начинает выкрикивать имя друга. Он будет его. Всегда хорошо так сказать, когда делаешь подобное. «Друг, друг, надеюсь, что ты сможешь заставить соседа почувствовать хоть какое-то удовлетворение от того, что ты его считаешь другом». Это разумное приветствие, если вы только что пришли в полночь и становитесь помехой в чьей-то жизни. Я все же убежден, что это лишь немного ослабило бы раздражение, если вообще ослабило бы. «Одолжи мне 3 буханки». Он не имеет в виду 3 огромных булки хлеба, к которым мы привыкли. Буханка – это, по сути, 1 кусочек лепешки. Он хочет 3 кусочка лепешки. Это было обычной едой, которую макали, возможно, в какое-нибудь оливковое масло или намазывали каким-нибудь фруктом или чем-то еще. Это было достаточно для ужина. Итак, это не чрезвычайная ситуация. Этот человек не говорит: «Моя жена рожает или умирает», «Мой ребенок сломал ногу» или «У нас в доме грабитель». Он просто посреди ночи говорит: «Мне нужно 3 хлеба». Сосед, наверное, думает: «Что за дела? Он будет меня посреди ночи ради перекуса? Это просто смешно». На самом деле это очень щедрый и бескорыстный поступок со стороны просящего хлеба соседа, потому что его разбудили. Потому что в 6 стихе говорится: «Ибо друг мой зашел ко мне». Я просто передаю радость. «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Люди часто путешествовали по ночам в той жаркой части мира, а его друг пришел в полночь, и ему пришлось встать и принять его. Друг прибыл неожиданно. На гостеприимство, кстати, очень рассчитывали в древнем мире, среди еврейского народа. Они делали ставку на гостеприимство, Это было частью их общественного долга, скорее даже частью их религиозного долга. Часть их долга перед Богом – заботиться о пришельце, верно? Это ведь ветхозаветная заповедь. Они знали, что должны делать. И вот этот бедняк, к которому в полночь в дом пришел гость, оказался перед сложной дилеммой. Я могу быть плохим хозяином или плохим соседом, верно? Быть плохим хозяином было невозможно, потому что гостеприимство стояло на высшем уровне приоритетов культурной жизни. И он знал, что его сосед это тоже знает. Таким образом, они оба действительно поступали правильно, даже если бы это было неудобно для них обоих. И он говорит, это не для меня. Я не хочу перекусить в полночь. Это для моего друга, который пришел ко мне из путешествия, и мне нечего ему предложить. Ночью нет ни магазинов, ни ресторанов, и у него нет запасов еды, и у него нет ничего. Это очень отличается от нашего мира, не правда ли? Когда каждый день приходится довольствоваться тем хлебом, который у тебя есть». И есть довольно предсказуемый ответ, стих 7. «А тот изнутри скажет ему в ответ, этот разговор происходит через стену. Не беспокой меня, двери уже заперты, идите со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Ожидаемый ответ. Знаете, мне было бы трудно поступить так, как поступил этот потрясающий человек. Я не знаю, но я думаю, что, возможно, я был бы плохим хозяином. Патриция сказала бы вам, что я не люблю беспокоить людей. Знаете, если бы я оказался в такой ситуации... Она бы сказала, «Итак, у нас гость. Сходи к соседу и принеси еды». Я бы ответил, «Иди, я не хочу идти. Не знаю, в чем дело, но я не люблю беспокоить людей». Она бы ответила, «Именно этого я и ожидала от тебя». Но он пошел, и сосед отреагировал предсказуемо. «Не беспокой меня. Не создавай мне проблем. Что ты делаешь? Дверь уже закрыта. Это была не такая дверь, как у нас. Иногда двери крепились на железных кольцах, и закрыть ее было не так просто. А там была целая семья». И он говорит, дети мои со мною, на постели. Обычно они были в одной постели. У них были однокомнатные дома и один большой коврик. Это однокомнатные дома. Кухня в одном углу, вот здесь вот гостиная, а вот чуть дальше спальня. И чем холоднее становилось, тем теснее прижимались они друг к другу. Это была общая постель. Если он встанет, встанут дети, встанут все. И, вероятно, уже по соседству живущие люди тоже встанут, потому что они прислушиваются к разговору. Все это смотрится очень бесцеремонно и очень назойливо. И на самом деле это не чрезвычайная ситуация. Скажи парню, чтобы он пошел спать. Вы проделали долгий путь, наверное, устали. Сосед говорит, я не собираюсь вставать и что-либо давать вам. Это слишком хлопотно. И когда Иисус, минуя подробности, переходит к сути истории в стихе 8, если, говорю вам, он и встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, за его настойчивость и за его наглость, за его дерзость. Встав, дам ему сколько просит, потому что сосед не уйдет, и все дети уже проснулись. Я говорю вам, что он получит то, что просит, из-за своего бесстыдства. Здесь акцент делается на смелости. Дело не столько в настойчивости или многословии, сколько в смелости просить в такой неподходящий момент. Просто нужно было обладать большой наглостью, чтобы поступить так. Это просто идеальный пример того, как мы обращаемся к Богу и говорим. «Я знаю, что неуместно прерывать тебя, потому что ты управляешь вселенной и у тебя есть планы, но просто мне нужно, чтобы ты сел и выслушал меня, посмотрел на это и не отвлекался. У меня есть кое-какие дела, которые мне нужно». Ну, это просто слишком. Здесь изображены бесстыдная наглость, дерзость, настойчивость, что кажется нам почти смехотворным, когда мы входим в присутствие Бога вселенной, но наш Господь учит нас, когда быть смелым, когда быть навязчивым в наших молитвах. Этот человек ответил не по дружбе, а из-за досады. Он противоположен Богу, о котором, кстати, в Ветхом Завете сказано, никогда не спит и никогда не дремлет. И если этот человек дал бы ему то, что он хотел не по дружбе, а просто из-за своей бесстыдной дерзости, то что даст вам Бог, который любит вас совершенной любовью, когда вы придете в его присутствие? Таким образом, притча подводит нас к невероятному обещанию в стихах 9 и 10, и это обещание превосходит все ожидания. Мне это нравится. И я скажу вам. Это не чье-то мнение, друзья. Это говорит воплотившийся Бог. И я скажу вам. Это голос абсолютно божественного авторитета. И я скажу вам. Иисус не говорит, не смей приходить в Божье присутствие и требовать чего-то. Я бы ожидал, что он скажет следующее. Тебе лучше отойти. Не будь как тот парень. Не перебивай Бога. Он знает твою нужду, он знает, что происходит. Ему не нужна твоя информация. Он читает твое сердце, он видит твое беспокойство. Но Иисус говорит совсем не это. Он говорит, не стесняйтесь. Стих 9. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам». ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Невероятно. Не правда ли? Три глагола в повелительном наклонении в настоящем времени. Продолжайте просить, продолжайте настаивать, продолжайте стучать. Не стесняйтесь быть смелыми, не смущайтесь, просите. Просите – это как бы первый уровень. «Боже, это я». «Ищите» – это второй уровень. Означает стремиться или требовать. «Боже, я говорю с тобой. Ты должен выслушать меня сейчас. Ты должен быть внимателен. Не отвлекайся». Итак, вы штурмуете небесные врата. Не стесняйтесь просить, проявлять инициативу и стучать в небесную дверь. Вы когда-нибудь думали о молитве подобным образом? Мы только что извлекли эту идею из этой маленькой истории. Это просто удивительно. Иаков говорит: «Не имеете, потому что не просите. Либо вы просите, чтобы употребить это для собственной похоти, либо просите с двоящимися мыслями, не веря по-настоящему, либо с непокорным сердцем и забыли, что Бог слышит молитвы тех, кто повинуется Его заповедям». Вы скажете: «Подожди, разве это не свобода действий? Нельзя просить, искать, стучать и получать. Разве это свобода действий?» Условия оговорены со 2 по 4 стихи. Не так ли? Вот как вы молитесь: «Отче наш, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». И затем мы добавляем, конечно, из Матфея 6 главы: «Да будет воля Твоя». Так что мы всегда просим во имя Бога, в соответствии с Царством Бога и в соответствии с волей Бога. Это не свобода действий. Щедрость утверждения в стихах с 9 по 10 просто поражает. Из-за того, что стих 9 весьма шокирует, стих 10 подтверждает те же слова. Нет необходимости повторять одно и то же дважды, особенно если это ничего не меняет. Но Иисус делает это, потому что стих 9 просто потрясает. «Давай, — говорит Бог, — если хочешь, можешь начать шептать через стену, можешь возвысить голос и начать выдвигать требования, можешь даже стучать в дверь, если хочешь. И вот что я тебе скажу. Когда вы просите, вы найдете, и когда стучите, получите то, что желаете. Я открою дверь». Какое замечательное утверждение. Иеремия 29:12. И на этих двух текстах мы закончим. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Разве это не прекрасно? Это о суверенитете, не так ли? «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я знаю, что я задумал для вас». Здесь утверждается совершенное знание Бога, Его совершенный суверенитет и исполнение Его замысла. Но в 12 стихе Он говорит: «И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас, и взыщите Меня, и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим. Я знаю, Мои планы, они определены, зафиксированы, и они хороши, но Я говорю вам: приходите и молитесь». И Я сделаю вас инструментом для осуществления этих планов, когда вы будете искать Меня всем сердцем. И что из этого следует? Я скажу вам, что из этого следует. Переживание Божьей доброты, опыт общения с Богом, наслаждение богатства того, что мы имеем в этой жизни и в жизни грядущей, вечная награда за то, что мы охотно участвуем в Божьих целях. В следующий раз, когда мы будем молиться, будьте смелее. Молитесь непрестанно, будьте дерзновенны. В следующий раз, когда мы будем молиться, идите в Божье присутствие с желанием излить свое сердце. Попросите Бога слушать и смотреть, не отворачиваясь, и услышать вопль вашего сердца. И по мере того, как вы молитесь, и Бог раскрывает свой замысел, вы будете наслаждаться опытом участия в Его совершении и Его благостью. Это концепция, это великая истина, это великое обетование, построенное на своего рода аксиоме, очевидном принципе, который зиждется на божественном основании. И мы рассмотрим эти две вещи в следующий раз. Присоединяйтесь ко мне в молитве. Отец, в этот день мы благодарим Тебя за такую невероятную щедрость. Что мы можем сказать? Это просто непостижимо. Мы благодарим Тебя за то, что можем прийти в Твое славное присутствие, подобно Неемии, полностью понимая, кто Ты. И все же молясь, постясь, плача и прося, чтобы мы стали Твоим орудием, с помощью которого Ты достигаешь своих целей. Какая привилегия, что мы можем наслаждаться таким опытом, и таким благословением из первых рук, как сейчас, так и навсегда. Мы благодарим Тебя во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.